Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 7 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Мы продолжаем программу «Умные парни». Сергей Марков к нам пришел, политолог, директор Института политических исследований. Здравствуйте, Сергей Александрович.
Здравствуйте. Отключаем авиарежим на телефонах.
Да, как будто спасибо бы, вам большое.
Как будто бы мы летим в самолете, сделаем вид.
На юг куда-нибудь, но нет. Так, наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7-925-888-948, телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Смотреть нас можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь и можете на нас посмотреть и нас в чате там послушать, ну и, соответственно, в чат написать сообщение по делу. Сергей Александрович, вчерашние события вокруг Херсона, вот лично вы сами понимаете ту растерянность, которая возникла у людей, то недопонимание, тот гнев, который возник у людей. То есть мы понимаем, что любыми словами можно объяснять. Можно слово «эвакуация» заменить на слово «организованное перемещение». Можно слово «уход войск» заменить на слово тоже «перемещение», «маневр» и так далее. Но люди не теряют сути. Люди хотят понять суть. А что на самом деле происходит и что в конечном итоге будет?
Да. Значит, конечно, все это прекрасно понимаю. Сам я, вы знаете, вот у себя написал, так сказать, как раз о том, что это тяжелое геополитическое поражение России. Вот, кстати, сюда только раз ехал, давал интервью такому Wall Street Journal, наверное, знаете.
Да, газету, конечно. Да?
Значит, вот им давал интервью по Херсону, они тоже читают мой телеграм-канал, вот этот вот Лойка Маркова, выясняется, говорит, вот вчера написали о том, что будут серьезные политические последствия.
Да.
Какие, говорят, политические
какие?
Последствия?
Да, да, да.
Ну, какие? Мы все прекрасно, значит, понимаем, что тяжело. Какие вот конкретно? Значит, во-первых, ну вот в регионах, которые там прошли, мы же говорили, что Херсон, Россия в Херсоне навсегда. Выяснилось, что не навсегда. Значит, выяснилось, что вот сейчас мы, так сказать, оттуда ушли, когда это ушли из Балаклеи, Купянская, Изюма, значит, люди будут репрессированы. Там часть мы увезли, но не все. Ну, там, например, какой-то...
А другая часть теперь, знаете, как называется, которая по тем или иным причинам отказалась ехать? Ну, это те, которые Украину поддерживают. Мне кажется, это лицемерно.
Ну, вы знаете, кто-то, может быть, и поддерживает. У меня лично есть однокурсник, который мы вместе учились в МГУ, и который поддерживает Украину с Херсона. Ну, что будет, все время меня там критиковал все эти годы. Значит, вот... ну, он поддерживает, конечно, не Украину, все эти люди, кто против нас, они не Украину поддерживают. За Украину мы. Мы спасаем Украину. Они поддерживают киевский репрессивный режим, который убивает Украину, который является оккупационным и которым, так сказать, который контролирует, другое дело, националистическое сознание. Вот так вот мы будем более точно, точно
формулировать,
говорить. Как США и Евросоюз, они не Украину поддерживают, они поддерживают антиукраинский, киевский, русофобский репрессивный режим, который буквально уничтожает Украину. Значит, ну, те, кто остался, частично они, может, поддерживают этот киевский режим, а украинский националист. Но многие тоже поймите, вот если родители в тяжелом положении, родители, если не транспортабельные, да, им нужен уход ежедневный.
Ну да.
А сейчас же у нас средняя продолжительность жизни выросла, так достаточно много таких ситуаций. Или много других еще каких-то личных возникает.
Ну, по факту, вы все равно написали, что это геополитическое российское поражение.
Да, да, да. То есть вот те люди, которые вот живут на этих вот территориях других, Запорожской и Херсонской областей, они теперь понимают, как же мы будем сотрудничать с Россией.
Вот мы же поверили России, говорят они,
да,
мы же поверили.
Да, они говорят, мы поверили. И еще раз, речь идет не о том, не о тех, кто из Херсона уехал, да, вот сейчас или там остался, а вот те, кто в других регионах. Вот наши слова «мы, Россия здесь навсегда», они не звучат убедительно после ухода из Херсона.
А люди, которые подавали документы на получение российских паспортов, мы же до конца не знаем, эти документы увезли, поднимут их украинцы.
Да.
Если поднимут, значит, это будут
найдут
репрессии.
Они выход. Что это? Да, будут репрессии. Более того, значит, будут репрессировать родственников. Или у них-то вот по учителям, если учитель учил вот в российской школе эти время, по-моему, до 10 лет тюрьмы. Представляете? 10 лет тюрьмы.
А мы говорим, а мы маневр
совершили. Причем физику, математику, химию, все равно 10 лет тюрьмы. Представляете себе? А люди, которые там какой-нибудь в мэрии занимаются канализацией, водопроводом, ну, или понятно, там озеленением, еще что-то такое, им, по-моему, тоже где-то до 7-8 лет тюрьмы.
Ну, короче говоря, все те, кто работали с российской властью, да, они подпадают под украинский закон.
Да, и те, кто сейчас работает, они все под таким... у них у всех такой возникает вопрос, что же делать? Затем, я вот, знаете, много раз говорил о том, что... Вот такой пример возьмите. Вот есть, значит, где-нибудь в Херсонской, Запорожской области, у них есть возможность пожить при российской власти, при украинской, там, и так далее. Вот у них дети, да, уходят в школу. Вот они знают, что российская власть хорошая, да, они за Россию. Они поэтому знают, что если они будут в украинской школе, там, да, то Россия не будет посылать террористов взрывать школу. А если их дети будут ходить в российскую школу, то украинская власть, они прекрасно знают террористическое, обязательно рано или поздно пошлет террористов взорвать школу. Нормальные родители в какую школу захотят послать? Они захотят уйти под террористическую власть, потому что в этом случае у них меньше вот угрозы возникает. Вот такой трудности мы... Более того, значит, боевой дух украинской армии, естественно, вырастает от этого. Если российская армия, вторая армия в мире бежала, по сути дела, оттуда, а та армия, которая победила Гитлера, Наполеона, так сказать, да, значит, она вот бежала. Конечно, у них боевой дух значительно повышается, и уровень мобилизации будет выше и так далее. Или вот поставки западных вооружений. Ну, конечно, они тоже усилятся от этого. Они говорят, так Россию мы можем дожать с помощью этого оружия, значит, еще больше будем посылать. Это еще одно политическое последствие. Затем...
Внутри страны.
Вот, значит, поддержка президента, да? Среди населения не уменьшится, я думаю. Наш народ... Крепкий народ.
А думаете, опирались на ВЦИОМ, который показывает хорошую поддержку
власти?
Не только
ВЦИОМ. Я опираюсь и на ВЦИОМ, и на ФОМ, и на все социологии всех стран мира, во всех... Когда возникает такой род ситуации кризисной, да, население все-таки склонно поддерживать свое руководство, хотя и становится оно уже поддержкой более условной. Условно говоря, поддерживает Владимир Путин не за победы, потому что нет побед, а поддерживает, потому что он символ нашей крепкости, так сказать. Он символ, мы должны держаться, чтобы не сдать. Но в элитах, я думаю, возникнет другая ситуация. А кто это элиты? Это не министры. Министры, я думаю, так более-менее будет. А вот замминистры, которых у каждого министра по 20 человек.
А что с ними?
Руководители департаментов в каждом министерстве там по 50 человек. И да чего? Вот они будут протаптывать тропинки на Запад.
Будут... те, кто пытался, они уже протоптали. А сейчас какой Запад?
Вот и сейчас больше будет протаптывать. Они вот засомневались. Они им говорят, что мы победим. А у них возникли сомнения, победим или нет, если российская армия продолжает отступать.
Вы понимаете, Сергей Александрович, я понимаю, о чем вы говорите. Здесь же проблема, знаете, вы говорите, что все равно там народ, там глубинно, как угодно назвать, он все равно верит, до последнего будет помогать. Естественно, у нас очень добрый народ, который до последнего верит, который сам, в конце концов, если что, пойдет там туда же там, выгонять врага и так далее. Проблема здесь в другом. Когда мы постоянно говорим в самом начале специальной военной операции, что вот мы победим, было Великую Отечественную войну так же и так далее. Такое ощущение, что мы как будто вот живем, пытаемся жить по какому-то сценарию, когда сначала как будто все это уже было, а мы пытаемся, косплеить что-то. И в итоге получается, вот тогда-то, помните, было сложно, но потом-то все равно все закончилось хорошо. Как будто мы точно знаем, чем это закончится. Я просто боюсь, что когда подписывали соглашение о вхождении Херсонской области в состав Российской Федерации, когда в Конституции это прописывали, тогда знали, что произойдет с Херсоном? Или не знали?
Не знали. Значит, еще не, была возможность того, что это произойдет, да. Значит, понятно, все, ситуация сложная, но, значит, ну, понимаете, когда мы говорим о том, что Херсонская область вошла, мы тем самым людям говорим, да, мы можем и уйти с Херсона, но мы сделаем все, чтобы туда вернуться. И это для людей тоже очень-очень важно. Но вот того, что наша аргументация, здесь вот я с вами согласен. У нас получается так, мы победим не потому, что мы что-то сделаем хорошее, а потому что мы сделали хорошее, когда победили Гитлера и победили Наполеона.
Ровно об этом речь.
Но мы сейчас не делаем этого.
Это делали другие люди, это делали предки.
Не просто делали другие люди, а мы не делаем то, что делали они. Вот они провели был создан Государственный комитет обороны. Буквально там на следующий день или через день.
Все на него было закручено, да.
Послала максимальная милитаризация экономики. Военной мобилизации, между прочим, Гитлер, который обладал экономикой во много раз больше, чем советская экономика, он сделал вот это решение о том, что, значит, военная мобилизация будет, общество экономики, только в июле 44-го года. Угу. Его Геббельс уговаривал там, пару лет, да, давайте быстрее это делал, как сделали советы, да, значит, а он все это делал. А у нас получается... Мы повторяем ошибки-то. Я извиняюсь, ну, нехорошо сказать, не будем говорить эти имена, ну, нехороших, понятно. Совсем нехороших, да. Людей, да? Значит, короче, значит, в Украине массовая мобилизация прошла весной и летом, и в результате при населении 5 раз меньше, армия на фронте в 2 раза больше.
Ну да.
А у нас население 5 раз больше, армия 2 раза меньше. Почему? Потому что тогда не было мобилизации. Сейчас мы говорим, должна быть военная мобилизация экономики. Послушайте, средства связи должны работать 24 на 7. Дроны должны делать 24 на 7. Ну, почему их не делают? Я не вижу свидетельств этого.
Говорят, в конце,
таким образом,
что-то в следующем
мы
году.
Мы победим, если будем делать так, как делал Кутузов, как делал Жуков, как делал Сталин. Но если мы не будем так делать, то у нас возникнут проблемы. Мы все время опаздываем. Мы войска должны были вести в Украину в 2014 году.
Мы тогда были не готовы, как говорят сейчас.
Да были они готовы, все. Это ложь о том, что были не готовы. Это неправда. Можно было вести тогда, 90% войск украинских пришло бы тогда на сторону России. Ну, на юго-востоке, в этом без сомнения. Значит, и население там было бы сейчас, как в Украине, такой же уровень патриотизма было. А мобилизацию нужно было делать в марте-апреле, когда февральские, мартовские, так сказать, военные ситуации показали о том, что у нас не хватает войск, о том, что ситуация переходит из специальной военной операции в военную операцию.
Ну, понятно.
Да? Это не сделано было. Это только в сентябре. Сейчас нужно проводить. Давным-давно была военная мобилизация экономики и общества. Почему у нас вот там, я не знаю, выступают какие-то артисты, которые, против нас, так сказать, там так вот, вести здесь значительно более жесткие нормы. Вот это люди должны понимать о том, что если ты против освобождения Украины армии России от американской оккупации, то ты имеешь право.
Вы
даже это не названо своими именами.
Нет, когда...
Но какая-то денацификация. Извините, даже я перепутал. А я курс читал двухсеметровый по нацизму и фашизму. Понимаете? Люди не понимают во многом, за чего мы боремся. Им не объяснили. Как мне люди сказали. Вот люди считают, сидят в московских офисах, да? Сидят сейчас там у нас в машине, наверное, слушают, да, и говорят, за что мы боремся? За то, чтобы каких-то полурусских, полухохлов,
не
уничтожили.
Не обобщайте. Говорят совсем не все. Сергей Александрович, здесь же другой разговор. Понятно, что про 14-й год можно, если бы ДКБ. Кто-то говорит, что то, что сейчас происходит вследствие того, что мы были слишком сильно очарованы теми успехами, которые были с Крымом, то есть бескровное... как бы принятие Крыма в состав Российской Федерации, эффект неожиданности, сами об этом написали, плюс 8 лет мы говорили, что на Украине клоуны, раз-раз, и об колено сразу их поломаем, но в итоге, вспоминая слова маршала Жукова, что нельзя недооценивать противника и девальвировать его иначе, когда мы над ним смеемся, возникает вопрос, а если он такой клоун, чего ж его так быстро победить-то невозможно? Так долго.
Да.
Но возникает другой момент. Помните, в 2014 году, в 2015, когда мы по тем или иным политическим решениям проигнорировали референдумы в Донбассе, из Донбасса стала доноситься фраза, что Россия сдала Донбасс. Через 8 лет, когда мы туда решили провести специальную военную операцию, говорят, что вот Россия пришла, работу над ошибками сделала, и Россия не сдает Донбасс, Россия защищает Донбасс. Теперь история с Херсоном. Не создается ли вновь какой-то опасный прецедент, который еще более опасный, чем история с доверием людей, которые живут на этих территориях и верят в Россию, как то потеря части территории России, притом территория новая, свежая, до конца еще не интегрированная, вот, но по факту прецедент. Где Херсон, ну там, простите, там и про другие регионы речь идет.
Конечно.
Мы это понимаем внутри? Да, политический, конечно, блок это понимает?
Ну, конечно, понимает. Ну, вопрос военной, так сказать, составляющей. Мы ведем войну за свои территории. И мы должны их защитить. Но, кстати сказать, вот мы так по Херсону там приняли решение и так далее, но Николаев, Одесса, Харьков, Запорожье, город, не такие же русские города. Это тоже наши территории. Мы, между прочим, до сих пор, понятно, не можем сформулировать до сих пор. Какие-то заложники юридических, крючкотворных, так сказать.
То есть надо было сразу. Нас не устраивает режим на Украине. А вы сами не отказались с нами договариваться по Минску. Волтузили все это так долго. У нас операция по тому, чтобы часть территории Украины вошла в состав Российской Федерации. Там русские люди, все. Так
вот,
должно быть.
Вот, да, и вот эта политическая невнятность больше всего людей пугает.
А почему она такая? Откуда это появилось? Почему надо... Вот слово есть, а как бы, ну, вы понимаете.
Ну, я полагаю, что она появилась из-за того, что, с одной стороны, Владимир Путин, он очень не хочет напрягать людей, он не хочет войти в историю как человек, который вверг Россию в настоящую войну. Он до сих пор хочет как-то обойтись вот военной операцией, да, значит, но и не хочет вот народную войну как бы делать, да, все говорят, делайте народную войну, в народной войне мы себя повязаем. Он ее не хочет, потому что у него как бы ответственность слишком... Я хорошо знаю, что он много раз, так сказать, вот так высказывал в том смысле, что народ заставляли коммунизм строить, все, он страдать должен, потом капитализм заставили строить, дайте людям пожить по-человечески. И то, что вот это вот его лозунг «дайте людям пожить по-человечески», что он оборачивается такой колоссальной трагедией, что ползает население, десятки миллионов этих людей, в войну, вот это, мне кажется, он как бы не хочет, он внутренне, так сказать, к этому не готов. Ну, плюс еще, надо сказать, финансово-экономический блок, условно говоря, нашей элиты спит и мечтает, когда же мы, наконец, капитулируем.
Мы капитулируем, и что? А им, как бы, ну...
Ну, совершенно очевидно. Еще раз повторяю, что мы что, не знаем, что ли, так сказать? Люди есть в российских элитах, люди, которые мечтают, чтобы мы капитулировали. Они сейчас об этом не говорят, они что, молчат.
Притихли, ждут.
Да, знаете, про предателя я еще раз скажу. Вот сейчас говорят, вот генералы, вот среди генералов предателей нет, поверьте мне. Значит, там... Они бьются за свое, так сказать, они там присягу выполняют. Насчет этого и не разгоняйте никакое, так сказать, вот это вот какое-то возможное предательство там далее. Там есть тяжелые ошибки, да?
Многие об этом пишут как раз. Вещей.
Но никакого предательства нет. Но в части элиты, связанной с финансово-экономическим блоком, послушайте, когда мы 350 миллиардов загнали оттуда Западу, в то время, когда совершенно очевидно было, что он может все это арестовать.
Кому было очевидно? Нет, да, понимаете, ну как? Сергей Александрович, нет, знаете, некоторые эксперты, которые были в нашей студии, как раз про это, они говорят, мы как бы делали расклады на случай того, что да, но до конца никто не верил, что да. Вот как это на самом деле было. С теми же самыми 300 миллиардами. Ну, потому что другие страны спросить, это они сейчас уже, смотря на нас, то есть китайцы, саудиты, смотрят, что у нас экспроприировали 300 миллиардов, пока заморозили, потом, наверное, пытаются экспроприировать. И они говорят, ну да, так не надо делать. Та схема нерабочая, вот эта экономическая, по контролю, что деньги надо держать где-то вовне. А мы просто следовали в парадигме того, что ну, мы же часть цивилизации, поэтому, ну, как бы так принято, и мы тоже так сделали. Вы думаете, что это было преступное решение?
Давайте мы еще раз скажем какие-то вот такие вещи, да, значит, которые новые, которые мы до сих пор поверить не можем, да? Значит, у нас спецслужбы США, Британии, Польша, Украина, единые такие спецслужбы, взорвали газопровод, как вы знаете, привели массовый теракт, газопровод «Северный поток». А они 3 месяца бьют по Запорожской атомной станции, это ядерный терроризм. Хотели взорвать грязную атомную бомбу, тоже ядерный терроризм. Они поддерживают этот массовый террор на вот этих наших территориях, бывшей Украины, которые проводят украинские спецслужбы. Это террористический, это политика государственного терроризма. Но. Поймите,
мы
современные США, Британия, Евросоюз – это террористические государства,
мы с ними которые
проводят против нас политику террора.
Это понятно, Сергей Александрович, мы с ними договариваемся, пытаемся.
Подожди, вот нельзя договориться. Кроме этого... Значит, то, как они, у них там, как они средства массовой информации, нет никаких свободных средств массовой информации у них. Все, okay. Закончилось это. Так. Они в этом смысле не могут быть вот той Европы. Та Европа, нет, она ликвидирована. Вот этот нам одна из главных вещей, которые... Мы воюем со США и Евросоюзом. Война гибридная. Война такая, которая, значит, они хотят тоже понемножку, потихонечку. Если в этой войне гибнут только украинцы, то они никогда не прекратят. США и Евросоюз никогда не прекратят эту войну.
Сергей Александрович,
понимаете?
Я понимаю, но тогда...
Если они поводят против нас террористическую войну,
но...
а мы отвечаем только озабоченностями, никогда не закончится.
Никогда. А
еще
как надо,
больше будет.
А как надо,
метро будут взрывать.
А как вы видите, как надо на самом деле? Не договариваться с ними? Вот мы говорим,
уже известно, вроде вышли, уже потом известный вошли. Способ. Договариваться вообще ни о чем невозможно, если они никакие договоры не соблюдают. Какой смысл договариваться, если они никакие договоры не соблюдают?
А мы говорим, ну нас, на нас другие будут смотреть, которые говорят, а Россия
всё-таки в правом поле хочет. Нет, наплевать на всех, никто не будет смотреть.
А как
ничего.
Надо?
Значит, ну вот мы...
С политической точки зрения, не с военной. Военные пусть сами разбираются. Вот с политической точки зрения, как надо было? Надо было в сделку возвращаться?
Надо в зерновую сделку-то?
Да, надо было возвращаться.
Нет, не надо было
сдаваться никакой зерновой поверили Эрдогану? Сделки.
Нет, Эрдогану не поверили. Значит, захотели хорошо показаться перед большой двадцаткой, перед вот этими странами.
А в итоге сверху мы ушли, на двадцатку не поедем.
Да,
ну, как бы,
значит, показать еще хуже. Значит, с моей точки зрения, нужно политически все это значительно жестче делать, да? Только тогда с нами начинается... Понимаете, у нас Путина представляет каким-то таким отморозком во всем мире, да? Который готов, так сказать, на все. А он является очень мирным, спокойным человеком. Вот хочешь сказать, Владимир Владимирович, станьте таким отморозком, которым вас представляют во всем мире западные, американские, британские СМИ. Вот почитайте хорошо эти статьи, вот как они про вас пишут, вот таким, пожалуйста, и будьте. Вот тогда они закрутятся и завертятся.
Вы понимаете, здесь как раз есть еще и обратная сторона, когда вы говорите, что против нас воюют все НАТО и Евросоюз, но пока... Это происходит все-таки несколько опосредованно, потому что сами натовцы активно не воюют, свои контингенты
да,
не вводят.
Да. Они очень хорошо. И нам тоже такой же способ надо.
А нам
они, кто? Они проводят с нами и ведут гибридную, я еще называю так, неконвенциональную прокси-войну.
Неконвенциональную. А, понятно. Да?
Да? Угу. Мы должны... Ну, не надо самим, так сказать, неконвенциональную войну вести.
А почему мы идем тогда на специальную
военную операцию? Создать своих прокси... И вести. Ну, люди из Донбасса имеют право отомстить и лондонцам, и нью-йоркцам. Потому что они виноваты, лондонцы. Они же, так сказать, поддерживают политику террора против Донецка.
Ну, Сергей, подождите, вот здесь важно очень. Мы позиционируем, что украинцы нам не враги, а их режим нам враг. Мы позиционируем, что европейцы нам, европейцы просто обычные люди, нам не враги, и американцы тоже. А вы предлагаете, какую-то прокси-войну против самих же физических европейцев-американцев? Ну, нет.
Послушайте, если американцы и европейцы не будут чувствовать ущерб, никогда они войну против нас не прекратят. Они будут только сильнее воевать. Сильнее и жестче. Поскольку мы не отвечаем. Послушайте, вы подходите, банда отморозков подошла в парке к интеллигенту.
Да.
Раз ему по морде, а он выражает
озабоченность. А интеллигент говорит, а если вы продолжите, я уйду тогда из этой квартиры.
Да.
Ну, это как-то так и выглядит.
Значит, да. Но пока он говорит, что я сохраняю свое достоинство. Мое достоинство означает, что я вам и не подчиняюсь, и вам не отвечаю в той же манере, в какой бьете в меня
вы. А Сергей говорит, что вы пытаетесь...
Избивать будут до конца.
Но наш слушатель говорит, что это провокация. Вы как будто бы подбиваете на развязывание Третьей мировой войны.
Ничего подобного. Ядерное оружие не надо никакого. Вот еще раз, выбросьте. А вот неконвенциональная прокси-война... Это, так сказать, то, что ведут против нас, и то, что мы, конечно, политически должны делать. Нужно создать свои прокси-режимы и это делать.
Когда видишь, что слабы, то будут допинуть, говорит Рамуальд, а Дейзи нужно спутники сбивать, то есть в космос уже боевые действия предлагают переносить. Сергей Марков с нами, политолог, директор Института политических исследований. С политической точки зрения все происходящее рассматриваем. Продолжим через 4 минуты.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:36, столица, программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Сергей Марков с нами, политолог, директор Института политических исследований. Стрим в Ютубе тоже продолжается, канал «Говорит Москва», поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Еще прямой эфир 495-7373-948. Много сообщений от наших слушателей. Сейчас пытаюсь все это структурировать еще. Так, все высказывания, в том числе представителей МИДа, что Москва готова к переговорам в связи с обстановкой на фронте, нужно ли это связывать и вообще о каких переговорах может идти речь? У нас, вчера был военный аналитик, который сказал, что ни в коем случае нельзя идти на мирные переговоры и на паузу, потому что иначе мы просто Украине даем время зимой перегруппироваться, почиститься, помыться, отдохнуть, а потом с новыми силами.
Правильно он говорит, это военный аналитик, а о переговорах нужно все время заявлять. Да?
Почему?
Обратите внимание, даже вот американцы приказали Зеленскому говорить, потому что нам очень важно, американцы бьют нас с двух сторон. С одной стороны, их прокси-армия с украинскими шевронами, которые вот они накачали оружием. Кстати сказать, у них на сегодня наша армия уничтожила порядка около 200% того потенциала украинской армии, который был на начало конфликта. Все уничтожено, все, что было, еще столько же, и, им навалили всего. Значит, но вторая часть удара – это всеобъемлющие санкции. Пока эти санкции присоединяются, США, Евросоюз, их союзники, крупные союзники тоже, Японии, Южной Кореи, и так далее.
Ну да.
И частично компании других государств, да, поскольку побаиваются. Но большинство стран не присоединяется. И мы вот боремся за то, чтобы они не присоединились, чтобы большинством стран мы могли нормально развивать экономические отношения. А эти страны, они мечтают о том, что закончилась эта война, и, соответственно, они очень позитивно относятся к тому, что мы на всех углах говорим о готовности к переговорам, и очень негативно относятся к тому, что американцы и, соответственно, контролируемые ими Зеленские к переговорам не готовы. Поэтому мы должны смело лгать о том, что мы готовы к переговорам. Но переговоров никаких вести не надо, потому что сейчас эти переговоры только будут об условиях нашей капитуляции в той или иной форме. Потому что они верят о том, что, украинская армия пойдет вперед и будет нас бить потихоньку, вытаскивать и так далее. Поэтому это очень жесткие будут условия.
Насколько сейчас, Сергей Александрович, вы оцениваете как внятную, например, степень внятности нашей внешней политики, потому что вот взять ту же самую Турцию, которая выгодно с Россией хаб делать газовый, они делают, а выгодно не вводить санкции, они не вводят санкции, выгодно быть страной НАТО, но прижимать Швецию и Финляндию через курдов и делать условия, они это делают все равно. А у нас, получается, вышли из сделки, но при этом хорошо, окей, будете порты блокировать? Нет, мы не будем. Эрдоган едет, говорит, я с Зеленским поговорил, он дал гарантии, не знаю, на бумажке, наверное, написал, я больше так не буду, подпись Зеленский, что-то в этом роде. И получается какая-то а мы что хотим-то на самом деле? Мы вот какие? Потому что мы создали образ себя, а теперь получается, что мы какие-то другие на самом деле.
Знаете, мне представляется, что как у нас по-прежнему идет вместо войны идет специальная военная операция, да, что с моей точки зрения ошибка. Нужно уходить от специальной военной операции. Она уже давно не специальная военная операция, а полноценная война. Значит, у нас то же самое, и внешняя политика осталась внешней политикой вот во многом почти внешняя политика в мирном времени. Угу. Мы разными параметрами там занимаемся, и так далее. Мы втянуты в этот самый какой-то конфликт на Южном Кавказе, еще там что-то. Выйти нужно отовсюду.
Почему?
Сконцентрироваться на главной абсолютно цели. Все остальное не имеет значения. Вот мы хотели хорошо выглядеть, из-за зерновой сделки перед странами этой большой двадцатки, но их интересует. Россия сильна, чтобы оставить свои интересы в украинском кризисе.
А по зерну можно и договориться отдельно.
А зерно отдельно. Это все, другое. К тому же, как мы проявили слабость, потому что мы должны добиться, чтобы наше зерно пустили на рынки и эти колейные удобрения, потому что для нас это имеет значение.
А я вам на это скажу, что вчера, смотрите, Суровикин выступал во сколько? 18 часов где-то вчера по Первому каналу я видела. Потом вчера появился 20:31 по Интерфаксу, я читаю. Департамент внешней торговли Великобритании опубликовал генеральную торговую лицензию, которая разрешает оказывать финансовые услуги при поставках некоторых видов удобрений из России в третьи страны. Лицензия распространяется на поставки селитра, удобрений, тра-та-та-та-та-та-та. Понятно, что с одной стороны сделка и обещание Эрдогана, что, видимо, вторая часть будет выполнена. При этом это появляется вчера, а через некоторое время после того, как Суровикин объявляет по решению по Херсону.
Знаете, но я, честно говоря, не думаю, что это прям условие
такой сделки. Все совпадения случайны, конечно.
Не, дело не в этом. Дело в том, что это получается, мы отдаем вам комнату в своей квартире, да, а вы, значит, нам отдаете велосипед.
Пакет из магазина,
да. Значит, да. Ну, это абсолютно неадекватно, это сказать, да. Мы, я лично полагаю, должны полностью блокировать вот это вот зерно украинское, прямо сказать. Когда пойдут зерновозы с российским зерном, вот тогда да. будет разблокировано украинское. Вот такая позиция вызывает уважение. И бомбить, так сказать, там, и так далее. Мы должны жестче действовать. Мы действуем слишком слабо. Я понимаю, так сказать, некоторых наших руководителей.
Вас сейчас запишут в партию войны. Знаете, да. есть партия мира, есть партия войны. Вот вы как раз сейчас вас запишут в радикалы, что вы не а за мирное урегулирование.
У нас нет партии мира. Я партия мира, потому что если бы у нас, мы вели войска в 2014 году, не было никакой войны. Если бы мы жестко,
думаете,
так сказать, сейчас в феврале, марте вели бы себя, да, то тоже вся война бы уже закончилась. Поэтому я партию жестче, а это и есть партия мира.
А мы пошли в белых перчатках.
Те, кто называется партия мира, это на самом деле партия капитуляции в той или иной степени.
Ну, не знаю, мы же
как-то... Ну как, она не мир, никто не предлагает. Нам предлагают капитуляцию. Нам предлагают, сдайте все.
Ну, потому что все смотрели,
я скажу условия, которые они предлагают.
Давайте, сдать
они
все.
Достаточно простые, значит. Сдайте Херсон, Запорожье, Донецк, Луганск, Крым. Значит, выплачивайте
репарации.
Да, а репарации, значит, сдайте «Газпром», «Роснефть». Ну, все-все-все практически. Все основные корпорации отдайте. Отдайте свое ядерное оружие под... международный контроль, то есть под американский контроль.
Но
да?
про ядерное,
то есть ядерное, после этого выборы под нашим контролем, да, ну как они выборы под нашим контролем? Да они фальсифицируют эти выборы-то. У нас народ, честно говоря, и под их контролем проголосовал бы за Путина, но ему же, так сказать, и та же выборы будет полностью фальсифицирована. Вот поставят вам Касьянова там, я не знаю, да, Навального, ну элементарно.
Да кого, ну что?
Ну, да, ну как? Да не так, именно так. Значит, после этого будет принято решение о разделении страны на нескольких государств. Ну, они уже сибирский язык, какой? Специалисты уже создали.
Ну, Быков-то да? в тюрьме значит, сидит, который известен в 90-е годы своими этими всякими
странными да-да-да, ну, они уже создали, так сказать, уже там будут развивать все это, разделять. И если вы думаете, что от этого мир наступит, да, если вы капитулируете, то глубоко заблуждаетесь. Украина нужна американцам, чтобы сделать из нее антироссию и воевать против России. А России нужна американцам, чтобы сделать из нее антикитай и воевать с Китаем. Есть, а уровень мобилизации в Украине в 10 раз выше, чем у нас. Если мы капитулируем против американцев, количество людей мобилизованных будет в 10 раз больше, и вы будете через 3-4 года сидеть в окопах на границе с Китаем, а война еще с Китаем будет иметь и ограниченный ядерный характер.
Вам не напоминает
нам специально текущий? Оставят такое немного тактическое ядерное оружие у проамериканского правительства Русской Сибири, да, значит, для того, чтобы с китайцами воевать тактическим ядерным оружием и через это их прищемлять. Нравится вам такая перспектива? Вы думаете, капитулировать это хорошо, что ли? Вернется все назад, что ли? Нет! Будет намного хуже или по-другому хуже.
Или по-другому хуже. 7373-948, это телефон прямого эфира. Но в контексте как раз происходящего. Смотрите, реакция иностранных государств на эти заявления Эрдоган приветствовал, ну, понятно, почему. Американцы сказали, мы дождемся реального, видимо, не знаю, видео какое-то, они ждут, что вот там покидают войска, свое расположение и так далее. Но возникает вопрос. Вы говорите, что другие государства, которые, например, настроены, ну, уже тихонечко антизападно, они смотрят, конечно, чья возьмет, в открытую не поддерживая, например, Россию, там, поставки, какими-то и так далее. И в итоге Россия не должна проявлять слабость, иначе как бы, ну, статус-кво просто сохраняется. А вот этот саммит G20, вокруг него столько кривотолков ходят, и его нынешняя, ну, как бы, смысловая нагрузка этого саммита. Вот там Лавров, говорят, поедет на этот саммит. Чтобы что?
Лавров, кстати, сейчас уже говорит, не поедет, а просто выступит там. Значит, ну, у нас, во-первых, есть множество двухсторонних переговоров. Саммиты – это еще большое количество двухсторонних переговоров,
конечно,
которые очень нужны нам, так сказать, у нас огромное количество отношений с разными странами. Там конкретные проблемы нужно решать, чтобы все это нам было лучше. Поэтому нужно ехать, активно участвовать. Значит, саммиты, вообще большая двадцатка создана для того, чтобы как-то немножко конфликты решать. Вообще саммиты, вообще, это страны, которые 90% государства, государства. Собственно, человеческая цивилизация — это и есть вот эта большая двадцатка, вот она собирается, да? Угу. Остальные 10% — все вот оставшиеся страны. Значит, ну, они, у них важнейшая задача на сегодня, между прочим, не мы все-таки, да? У них важнейшая задача, как выходить из большого кризиса экономики, который из-за ковида возник, да? Значит, как все-таки вот тут перелопачивать? Вторая у них задача важнейшая – как минимизировать ущерб для стран от начинающейся большой технологической экономической войны между Китаем и США.
Так.
И вот эта вот война между ними, она там будет главной интригой всего этого дела. Ну, а по России и Украине они ничего не понимают, скажу честно, большинство своем, да. Они совершенно не понимают, почему мы начали эти боевые действия, и совершенно не понимают, почему мы проигрываем, между прочим, эти боевые действия. А знаете, почему американцы говорят о том, что они должны сначала посмотреть, как, что, чего? Потому что американцы считают, что это настолько чудовищное решение, так сказать, России выйти из Херсона, что они не верят, что российское руководство достаточно реально приняло. Они считают, что это обман, что специально...
Что это ловушка.
Мы, ловушка, которую мы, значит, ВСУ заманивал. Поэтому они сейчас наступать не будут вообще, да? Они будут ждать и уходить, будут только через несколько дней будут ходить в те населенные пункты, в которые, значит, из которых армия России уже вышла. Из Херсона они войдут, условно говоря, ну, тоже через несколько дней, после того, как мы полностью оттуда идем. Они боятся, что это ловушка. Настолько вот это вот решение выйти из Херсона, настолько оно, как бы, с точки зрения многих, неожиданно, насколько оно вот показывает ту слабость России, которую они даже и не мечтали.
Но подождите, те же самые американцы в сентябре прошлого года, правильно, уходили из... бежали из Афганистана. Буквально бежали из Афганистана одним днем, побросав всех на свете. Нет ли, с вашей точки зрения, здесь какого-то общего восприятия того, что происходит? То есть мы тоже считали, когда наблюдали за уходом американцев оттуда, что это, ну, такое прям позорище-позорище, сейчас американцы, конечно, не оценят этого. А сами американцы очень быстро это заболтали, мол, ну, движемся дальше, переворачиваем страницу. Теперь с Херсоном у нас получается так, что американцы действительно не верят, думают, что это ловушка, а мы говорим, слушайте, ну, если вот американцы настолько быстро все, мы-то хотя бы людей эвакуировали, там, по максимуму пытаемся спасти и так далее, и давайте двигаться дальше, давайте не будем заостряться. Есть ли здесь что-то общее, с вашей точки зрения?
Знаете, ну, Херсон — русский город.
Конечно.
Афганистан — не американский, да, там все чужое и другое. Значит, поэтому это вообще признано территорией Российской Федерации, поэтому, конечно, это поражение намного более сильное, нежели уход американцев из Афганистана. К тому же американцы... ну, как бы, у них там сначала они наказали, условно говоря, Бен Ладена и талибов, да?
Угу, запрещенных, да.
Да, это было, так сказать, ну, где-то логика была в этом правильная, так сказать, наверное, там и так далее. Но потом они туда залезли, в этот оккупационный режим, и сделали большие ошибки. Мы же, у нас логика так, как бы, остается прежним. Мы готовы в любой момент на мир. Но мы хотим только одного и просим западника, пожалуйста, не надо сделать из Украины бультерьера,
готовые
убивать.
Уже сделали.
Они говорят, пожалуйста, разоружите этого бультерьера.
Конечно.
Давайте так, демилитаризация, нейтрализация, значит, денацификация. Нет, а западники говорят, нет, это будет наемный убийца. Мы хотим, чтобы... Только наемный убийца нам нужен.
А мы вместо этого,
значит,
говорим,
а мы не можем сказать, знаете, нет, пускай наемный убийца живет на соседней площадке с нами. Мы знаем, конечно, что он и деньги получает только за то, чтобы нас убить. Но ничего, так сказать, пускай живет и так далее. Ну, здесь это никто не воспринимает как бы норму. Одно дело, если вы ушли из какой-то дачи, которую вы заняли на другом конце города, да, значит, вас там оттуда подвинули, это одно. А другое дело, когда вы позволяете на соседней с вами площадке жить наемному убийце, который имеет только одну цель – вас ликвидировать и захватить
вашу квартиру. Но, правда, есть, Сергей Александрович, одна маленькая деталь, а, может быть, она неприятная. Мы все 30 лет позиционировали Украину действительно как самостоятельное государство. Хотели, чтобы оно было нам дружественно и понятно, и считали, что это просто семейная склока вот эта вот вокруг газа. Но в какой-то момент говорили, что а ничего никуда не денется, но это суверенное государство. А теперь мы говорим, нет, на самом деле это все как бы наше, только это все отвоевать надо.
Ну, вы знаете, да, мне кажется, у нас логика полная есть, да? Значит, до 2014 года было суверенное государство. Да. Но нужно прямо сказать, вот я все время говорю, скажите прямо, пожалуйста, всем, что мы не считаем Украину суверенным государством, мы считаем ее оккупированной страной. Значит, это она правда оккупирована. Ну, за стилистики, конечно, 21 век, но все равно оккупирована. Мы действительно, ну, как бы надеялись, что сможем как-то установить более-менее нормальные отношения там и так далее. Вы знаете, ну, когда у вас сосед просто пьянствует по площадке, да, это одно. А когда он получает оружие, да, когда он, значит, других соседей начинает травить ядом, да, вы совсем по-другому к нему должны относиться. Вы должны его как бы купировать эту проблему. Вот, ну, прямо так, так сказать. Мы даже себе об этом не сказали.
Вот вопрос.
Себе об этом, до сих, своему населению, мы до сих пор не объявили. Вот что-то намекаем, все как-то вокруг да рядом и так далее. Вот это вот нерешительность, неспособность к действиям, а она и у нашего народа вызывает вот восприятие. Если мы Херсон ушли бы и сказали бы, мы 100% туда вернемся, мы сейчас национализируем всех олигархов, которые никоим образом за эти 8 месяцев не хотят ничему помогать. Вот их конкретно, кто не помогает, каких мы их национализируем. Люди бы это поняли.
У нас нет олигархов.
Пожалуйста, подождите. Владимир Владимирович, возьмите пример с Иосифа Сталина. Он правильно сделал, чтобы выиграть войну. Вот мы должны, не надо никого расстреливать. Мы живем в 21 веке. Не надо, так сказать, нам, вот прям, так сказать, НКВД, там все такое, концлагерей, ГУЛАГа. Ничего этого не надо. Но мобилизация экономики, вот когда люди видят, что реально сделать. Понимаете, мы можем выиграть, но только в том случае, если люди будут знать, что мы дроны, связь, действительно, делаем 24 часа в сутки там везде. Но если люди об этом не знают, если они не видят признаков вот этого никакой, что мы становимся единым военным лагерем, они говорят, ну, наверное, не собирается начальство договариваться, собирается как договориться.
А у нас, вот я просто вспоминаю, несмотря на то, что у нас там всякие структуры финансовые под СДН, санкциями блокирующими находятся, а у нас хоть кто-то официально пришел в Крым? Хоть кто-то официально пришел из сотовых операторов, там, из каких-то крупных компаний? Или мы все с пониманием относимся?
Я вот сейчас не помню. Кто-то пришел точно, да?
Угу.
Значит, вот из тех компаний, которые в Крым не приходили, причем то, что они не приходили вот до спецоперации, я считаю нормально.
Почему? Ничего.
Вот меня критикует она, потому что у них там были свои какие-то расклады с этим инвесторами и так далее. Это у них было...
Так получается, государство отдельно, экономика отдельно, но так не бывает.
Не буду углубляться, могу сказать, что нам было выгоднее, чтобы, так сказать, они тогда не
приходили.
Я люблю Крым, так сказать, и там так далее. Но сейчас нужно значительно более резкие радикальные действия. Вот тогда нужно было не Сбербанк и ВТБ в Крым заводить. Тогда нужно было дать деньги вашей радиостанции, вашим соседям через стенку из Украины.ру, чтобы вы сделали несколько телеканалов на Украину, чтобы вы работали. Тогда нужно было поддерживать, в том числе, ну, как вот они в Донецке поддерживали диверсионные действия, нужно было такие же действия диверсионные, чтобы Донецк проводил в Киеве и во Львове, чтобы они боялись и стремались все это делать. Вот что тогда нужно было делать, понимаете? То есть каждое время всему, так сказать, каждое время обладает своей спецификой. Истина конкретна, как говорили великие.
Истина конкретна. Почему Путин
великие философы.
Почему Путин не едет на двадцатку?
Путин не едет по двадцатку абсолютно правильно, потому что, во-первых, может быть, его покушение против него. Еще раз повторяю, спецслужбы США и Британии – это террористические организации. Они ненавидят его, мечтают его устранить. Ну, вряд ли мы ответим, в случае, если собьют ракетой самолет президента, вряд ли мы ответим всеобъемлющим ядерным ударом, я так полагаю, да? Значит, поэтому они считают, что вот Михаил Мишустин будет более-менее прозападной политикой.
Причем Лавров будет,
договориться.
Ну, Песков сказал, Лавров поедет, а Путин...
Это имеет исполнять обязанность в случае покушения на президента, исполнять обязанность будет Мишустин. Я думаю, они мечтают с ним договориться. Значит, ну, как бы на путях капитуляции России. Значит, плюс, ну, у нас же, когда унизительно такая с Херсоном, да, тоже, я думаю, удовольствие маленькое ехать да?
туда.
Значит, ну, и плюс, возможно, еще не забывайте, какие-то могут придумать ситуации, когда какой-нибудь инвалид, так сказать, полубезумный, толкнет президента, а потом все сфотографируют какие-то, сверху
понятно,
какие-то
почему.
Унизительные придумают ситуации, потом это растиражируют. Не надо ехать, вот он делает абсолютно правильно.
Сергей Марков был с нами, политолог, директор Института политических исследований. Спасибо, Сергей. Сергей Александрович, ждем снова. Далее у нас рубрика «Киноафиша», новости Юрий Буткин. До завтра, с вами прощаюсь, всем хорошего вечера.